Столица 7 часов и 7 минут. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня суббота, а это значит, что мы снова здесь. Владимир Варфоломеев.
И Анна Трифилова. Всем привет. Сейчас нам сразу будет нужна ваша помощь, потому что мы не смогли выбрать тему для разговора. У нас две замечательные темы, но, к сожалению, должны определиться только с одной из них. И поэтому сейчас проведем быстренько справочное голосование, в котором призываем вас принять участие. Первая тема, связанная с эпидемией гриппа, которая в самых разных странах и в самых разных российских городах набирает обороты. Некоторые люди жалуются, что когда они приходят к врачам, реальной помощи им не оказывают. Ну, говорят что-то вроде, да примите таблеточки, полечитесь сами.
Попейте что-нибудь обычно, у них коронная фраза такая.
Вообще, реально лечат тех, у кого налицо признаки простуды или гриппа? В Минздраве-то говорят, ребята, не занимайтесь самолечением, обязательно обращайтесь к специалистам. Но всегда ли эти специалисты оказывают нам сейчас, в этой тревожной обстановке, когда на улицах и в метро появляются люди в марлевых повязках, всегда ли они оказывают настоящую нам помощь? Это первая тема.
А вторая?
Вторая тема связана с неожиданной инициативой.
Вполне ожидаемый. Давно пора.
Установление в нашей стране государственного девиза. Есть флаг, есть гимн, есть герб, наши основные символы государства российского, а вот девиза нет. В советские времена ведь было, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Речь об этом зашла накануне, когда спикер Госдумы Борис Грызлов общался с блогерами. Один из них предложил ему подумать о девизе, и господин Грызлов сказал, да, надо эту инициативу обсудить, надо будет поговорить с нашим главным герольдмейстером. Нужен ли России государственный девиз, и если да, то вы могли бы предложить нам прямо в прямом эфире свои варианты. Это вторая наша тема.
Ну вот, собственно, из этих двух тем нужно быстренько выбрать. Сейчас мы запустим электронное голосование. Если вы хотите обсуждать грипп 660-06-64, звоните нам. Ну и если вы готовы предложить возможные варианты девиза и обсудить эту тему, тогда 660-06-65.
У вас есть буквально 1-2 минуты, пока нас ждет реклама и прогноз погоды.
3, 2, 1. Реклама.
Алло, Мариш? Привет. Помнишь по всем новостным каналам репортаж про ученых из Питера и их новый пептидный комплекс против преждевременного старения? Так вот, уже в аптеках есть. Я бронхоген пью для легких, а Сережа кардиоген для сердца. Реально работают. И маме скажи, есть нормофтал для зрения.
Комплекс пептид Био – это пептидные биорегуляторы, способствующие реставрации ваших органов на клеточном уровне. Горячая линия пептид Био. 8-800-1-5-0-2. 8-800-1-5-0-2. Сайт peptidbio.ru. Спрашивайте пептид Био в аптеках и будьте молоды и здоровы. Не является лекарством.
Нешуточная борьба, поэтому еще раз напомню номера телефонов. Если вам в этом часе интереснее обсудить грипп и его реальное лечение в наших больницах, 660-06-64.
Если вы готовы предложить свой вариант девиза для нашей страны и готовы поговорить о том, нужен ли нам вообще девиз, 660-06-65.
Метеоскоп.
Не расценивайте это как давление на голосующих, но погода в Москве сейчас стоит вполне себе гриппозная.
Я именно так это и расцениваю. Поэтому нужно выбрать девиз «Один за всех и все за одного» и не болеть гриппом. Сейчас в столице 0-2 градуса, ужасно холодно. 74%, слушай, неправильно тебе сказал, минус 2, минус 3. А будет днем 0-2.
По области от 0 до минус 5.
Да, совершенно верно. То есть еще холоднее, что ли, в области будет? Кошмар какой-то. 749 миллиметров ртутного столба – это давление, и 74% влажность.
И мало того, что все эти неблагоприятные погодные условия, так еще и ветер довольно сильный на это накладывается. Северо-западный, и скорость его 5-10 метров в секунду. Такой пронзительный ветерок.
Ну, мне кажется, не приходится удивляться, что ноябрь начнется у нас с минусовой температуры. Уже 1 ноября днем будет 0-5 днем. Внимание, на дорогах гололедица. Хочу передать привет всем автомобилистам. Я лично уже поменяла шины на зимнюю резину. Сегодня очень этому порадовалась, потому что действительно очень скользко уже. С другой стороны, мне кажется, вот такие очереди сейчас. Сейчас Пикуленко выступит, у нас же как обычно. Пикуленко говорит, надо менять резину, и все. И начинается полная труба.
В ночь на воскресенье возможно дальнейшее понижение температуры местами до 9 градусов. Уже настоящая зимняя погода. Ну а днем завтра будет от 0 до минус 5. При этом осадки прекратятся, а сегодня местами возможен небольшой снег.
Ну и имейте в виду, что в среду днем при всем при этом температура будет до плюс 1 градуса. То есть довольно значительный перепад для тех, кто реагирует. Метеозависимые люди, берегите себя, пожалуйста. Солнце сегодня взойдет буквально вот-вот в 7 часов 33 минуты и зайдет в 16 часов 52 минуты. Долгота светового дня таким образом составит 9 часов 19 минут. Ну а сейчас, напомню, в столице минус 2, минус 3 градуса.
Разворот. Спасибо всем, кто принял участие в этом очень важном, хотя и справочном голосовании. Борьба была серьезной, побеждали периодически сторонники то одной, то другой темы. Но в итоге 58% наших слушателей высказалось за то, чтобы поговорить все-таки о здоровье, а именно о гриппе, который шагает широко по стране. Подчиняемся вашему решению.
Ну, давай только одну вещь сделаем. Мы все-таки расскажем о том, что у нас будет 8 часов, где мы определились.
Ну, давай потом расскажем.
Не скажем.
Ну, зачем сейчас?
Действительно.
Не будем.
Хорошо, не будем.
Не будем.
Договорились. Телефон назовем.
Серьезный разговор о гриппе и телефон, и СМС. Все у нас работает сегодня.
Телефон прямого эфира 363-3659 и СМС плюс 7985-970-4545. Можно отправлять СМС из интернета, имейте в виду, что там ограничено количество знаков, они подписаны, мы не читаем.
Как на самом деле лечат тех, у кого в эти октябрьские деньки налицо признаки простуды или гриппа? И мы особо просим звонить и писать тех, кто в эти дни был вынужден обращаться к врачам. Хотелось бы узнать, чем все это закончилось. Ну а ситуация действительно довольно серьезная. По данным санитарных властей, например, в Москве эпидемический порог гриппа уже превышен на 32 примерно процента. И это не максимальный показатель для российских регионов. Ну, скажем, в Мурманске плюс 60% к эпидемическому порогу, в Южно-Сахалинске 100 с лишним процентов, то есть понимаете, насколько высокий уровень заболевания. Агентство РИА, корреспондент которого накануне прошелся по некоторым московским аптекам, обратил внимание, что существуют реальные а. очереди, б. вроде бы дефицита медицинских препаратов и марлевых повязок нет, но, наверное, стоило бы закупиться заранее. Ты видела много людей в повязках?
Нет, вообще не видела.
В метро встречаются. Вот за длительную поездку можешь увидеть 2-3 человек, которые в марлевых повязках. Но это у нас так. Очень тяжелые ситуации сейчас рассказывают на Украине. Причем там одновременно наступают грипп и обыкновенный, так называемый сезонный, и грипп свиной. И очаг находится на Западной Украине. Блогеры пишут в интернете, что улицы Львова вчера буквально опустели. Народу очень и очень мало. А среди тех, кто на улицах все-таки появляется, ну, процентов 20 или 30 ходят в марлевых повязках, которые в тамошних аптеках купить почти невозможно. И некоторые даже описывают, что у аптечных прилавках были столкновения между покупателями, которые пытались себе приобрести марлевые повязки. Хотя я читал рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и если я ничего не путаю, то международные специалисты говорят, что от свиного гриппа марлевая повязка, она не очень-то спасает.
Но при этом я знаю, что в других странах все-таки ей пользуются. Мне кажется, лучше уж повязочку надеть. Ну, знаешь,
наверное,
хуже не будет.
Ну, по крайней мере, психологически тебе как-то поможет. Или если ты сам кашляешь, то меньше шансов, что ты заразишь окружающих.
Ну, вот я единственное, что тебе могу сказать, про повязки я не видела. А вот ребенок мне вчера рассказал, докладывая о результатах окончания первой четверти, что у многих ее друзей из других школ, школы закрылись раньше в связи с эпидемией гриппа.
И агентство РИА тоже, между прочим, эту информацию подтвердила, что целый ряд московских школ закрыт на карантин, хотя департамент образования, как я понимаю, эту информацию не подтвердил. Ну, еще сводки с фронтов гриппозной войны. Группа «Аквариум», знаменитая вместе с БГ, с Борисом Гребенщиковым, они слегли с гриппом, в связи с чем в Петербурге были отменены их концерты. До этого у них были выступления, если не ошибаюсь, в Иркутске. Там сначала один из музыкантов подхватил какую-то заразу, и сейчас в Боткинской больнице его проверяют на вирус H1N1, и одновременно с простудой, с гриппом, неизвестно с чем, слегли и все остальные аквариумцы.
Но при этом я тебе хочу сказать, что где-то там месяц, меньше, наверное, 3 недели назад я простудилась, ко мне приходил доктор, и ничего нового я не услышала, кроме «попейте что-нибудь». И, ну и все, собственно. Вот, собственно, и все. Попейте что-нибудь.
Если вы по поводу простуды или гриппа обращались к нашим врачам, поделитесь своими впечатлениями. Сильно ли вам помогло это общение? 363-3659.
И смс плюс 7-985-970-45-45. Опять же, напомню, что можно отправлять и из интернета. Ой-ой-ой. Давай вот это попробуем. Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро, здравствуйте.
Как
меня зовут? Вадим. Я хочу поделиться о том, как мой племянник обращался за помощью к врачам. Было это вчера на проспекте Мира.
И а что с племянником, Вадим?
Ну, ему поставили диагноз, что у него грипп, ну, подозрение, что это вот этот вот H1N1, да?
Ой-ой.
Я правильно говорю?
Да.
Санэпидемстанция запретила ему выходить из дома. Потом он стал лучше себя чувствовать, но он сидит, никуда не выходит. А врач, насколько я понял, мне позвонила его мама, говорит, ну, поскольку я всегда всех стараюсь защитить родственников по силу своей профессиональной подготовки биологической, я задаю вопрос, а врач-то как? Врач позвонил, сказал, мне своя жизнь дорогая, не пойду, пусть сидит, поправляется.
Неужели такое может быть, Вадим?
Да, готов, пишите мой телефон, могу отвезти за руку, показать
я
пальцы,
вижу,
сказать, что за врач.
Хорошо, запиши телефон, на самом деле, Вадим,
пожалуйста,
сейчас.
Нет,
сейчас мы сократим.
Я никогда не боюсь, я всегда говорю, но меня волнует другое. Дело не в специфических средствах. Дело в том, что это правильный образ жизни и правильное, здоровое, качественное питание. Вот об этом никто не говорит. Больше говорят о Сталине. А я бы стал говорить о насущных проблемах. Спасибо, всего вам доброго.
Спасибо большое, Вадим, и здоровья вам, да, и вашему племяннику.
Да, да, да.
Таня пишет, похожий опыт общения с медиками в связи с гриппом. Они даже близко не подходят. Говорят, лечитесь как обычно.
Ну, знаешь, мне вот сейчас обидно за медиков. Я уверена, что не все они одинаковые, потому что мы знаем массу примеров замечательных врачей, которые жизни своей не жалели во время всяких разных эпидемий. И ходили, и лечили, и помогали, и спасали. Поэтому так аккуратненько все-таки.
Андрей пишет, он занимается самолечением, ест чеснок, пьет соки, врач ему не нужен. Антон Олегович из Омска пишет. Недавно переболел обычным гриппом. Лечение великолепное. Участковый врач ходила точно в обещанное время. Лекарство выписывало замечательное. Поэтому болел недолго, всего 4 дня. Обычно
ну,
с насморком-то люди 7 дней, как известно.
Но если
сидят.
Ударную дозу принять, то можно и раньше, наверное. 363-3659. Доброе утро. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, как вас зовут?
Олег.
Откуда нам Олег звоните?
Из Перми.
Как у вас дела с гриппом?
Ну,
так, вот тихонечко так. Вы здоровы, я надеюсь?
Я, да. Вот две дочки болеют.
Да?
У них температура, простуды, какие-то симптомы?
Вот у младшей, ей 2 года, очень высокая температура была.
Скажите, Олег, врачи на дом приходили?
Скорая приезжала.
Что сказали?
Ну вот я скажу, что мы с женой сами врачи.
Угу.
Вот, и приехала скорая, очень удивила.
Чем?
Ну, как чем? Доктор приехал и начал говорить, что вот есть очень хорошие таблетки с селеном, можно купить в такой-то фирме.
То есть реклама?
Да. И мы очень как бы потом долго недоумевали, смеялись.
Угу.
Ну, а в итоге-то как лечитесь?
Лечимся Тамифлю.
Подождите, Тамифлю, это, по-моему, только на Западе есть это лекарство.
Ну, почему? Везде есть и у нас есть.
То есть вот именно это препарат, который от свиного гриппа?
Он от любого гриппа. Это самое лучшее сейчас средство противовирусное.
Угу. А Тамифлю просто так в аптеках продают или по рецепту?
Нет, просто продают.
Слушай, надо будет зайти спросить, я не видел на полках.
Нет, есть, но дорогое оно, конечно, но есть.
Скажите, пожалуйста, Олег, когда врачи увидели, что у ваших дочек высокая температура, вот эти все признаки острого респираторного вирусного заболевания, они не предложили пройти проверку как раз на вирус H1N1?
Нет.
Угу. То есть это не является обязательным, как я понимаю, при симптомах гриппа?
Нет, не является. Ну, на самом деле, я как врач считаю, что свиной грипп – это просто разновидность обычного гриппа.
Нет, ну, это близкие вещи. С вами согласятся многие специалисты. Просто вот, разновидность.
Я просто хочу сказать, что от обычного гриппа осложнений, ну, нисколько не меньше, умирают точно так же, как и от свиного.
Угу. Хорошо, спасибо, Олег. Желаем выздоровления вашим девочкам.
Ну вот, кстати, портал Superjob проводил опрос, и там вот 30% россиян сказали, что считают свиной грипп ничем иным, как заговором крупнейших фармацевтических компаний.
Не иначе.
О рекламе, да. То есть это просто такая вот...
Но препараты с селеном, чтобы они помогали от гриппа, я про это слышу впервые.
Ну, не хочу тебя расстраивать, я думаю, что еще не то можно услышать иногда.
По указанию там руководства, пишет нам Михаил из Москвы, в департаменте здравоохранения снято премирование за экономию. Зарплата врачей резко упала. Эта ситуация отразилась на отношении к больным.
Мне всегда казалось, что клятва Гиппократа должна отражаться на отношении к больным, а зарплата – это, конечно, вещь такая обидная и неприятная, если она маленькая, но, по-моему, все-таки врачи должны быть врачами, нет?
Владимир, студент медуниверситета из Казани, пишет нам. Специальных методов лечения от вируса H1N1 еще нет, поэтому надо лечить как обычную простуду.
Звоночек.
Примем.
С тобой. Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня Давид зовут. В начале прошлой недели у ребенка резко поднялась температура.
Угу.
Ничего не могу сказать, участковый врач сразу приехал, выписал там, ну, орбидол, там, гексарал.
То есть это обычные противогриппозные препараты?
Обычные, да. Mm-hmm. Ну да, 38 с лишним было.
Mm-hmm.
Вот. Мы все это купили, дали ребенку, вечером под 40 все равно держалась температура, еще больше стало.
А сколько лет ребенку?
11.
Mm-hmm.
Вызвали неотложку. Приехали довольно тоже быстро, так все посмотрели, глаза, температуру померили еще раз. Очень осторожно предложили госпитализацию. Ну, мы отказались, естественно.
А почему вы отказались, Давид?
Ну, как почему отказались? Побоялись, что там может еще больше заразиться. Решили дома оставить. Ну, госпитализироваться там, это первый день был болезни. Подумали, что если что, можно и завтра. И тьфу-тьфу, на второе утро даже 36 не было уже.
Резко упала температура.
Да.
Скажите,
резко
а когда
упала...
вот приезжала скорая помощь или приходил участковый врач, они были в обычном виде или, там, например, с обязательными марлевыми повязками, в каких-то костюмах?
В обычном, нет, костюмы обычные. Просто после прикосновения продезинфицировали себе руки, все, все. Ну, очень так спокойно, и доктор был, видно было, опытный, все.
Скажите, вот Давид, а речь о возможном свином, тьфу-тьфу, гриппе не заходила?
Нет, не заходила, я же говорю, очень осторожно предложили госпитализацию, угу. Сказали, чтобы растирались, такие старые методы.
Специальные диагностики врачи не делали, чтобы
ничего,
определить, какой абсолютно. Тип вируса?
Ничего абсолютно. Просто глаза посмотрели, горло посмотрели, спросили, в окружении ребята болеют или нет в школе, и все.
Спасибо большое.
Спасибо.
Вас, Давид. Вот второй уже похожий звонок, и меня это удивляет. Я объясню, почему. Вчера выступала заместитель министра здравоохранения России госпожа Скворцова, и она сказала... До 80% случаев у россиян, больных гриппом, ну, в целом больных гриппом, выявляют вирус H1N1. Таким образом, свиной грипп стал вытеснять обычный сезонный грипп. А если никак, приезжающие медики не пытаются определить, что это старенький грипп или вот этот новый суперопасный, то это как? Мне казалось, что тут, конечно, не должно быть никакой там презумпции невиновности опасного вируса. И сразу нужно предполагать медикам худшее и на это проверять. Вот уже в каком звонке никаких намеков на это не прозвучало.
Ну, может быть, они по симптомам сразу видят, что...
Ну, как по симптомам? Чем он один от другого отличается? Там сложная диагностика. Чуть ли не кровь надо сдавать.
Не знаю.
Меня, честно говоря, это озадачивает и тревожит.
Но они предложили госпитализацию. Видимо, там, чтобы провести какие-то... Люди отказались. Но я бы тоже подумала, 11-летнего ребенка просто так укатывать в больницу, где неизвестно что, неизвестно как. Не знаю. Успеем еще поговорить по телефону с тобой? Уже не успеем.
Сергей Костяев пишет нам, он преподаватель. Тут аббревиатуры идут, но попробую разобраться. В общем, речь идет о знаменитом московском химическом университете или институте имени Губкина. Uh-huh. Там на карантине весь, видимо, четвертый курс факультета трубопроводного транспорта. Но это сейчас распространено. Тут ночью приходила информация о том, что массовое заболевание гриппом в одной из воинских частей на северо-востоке Москвы. Там внутренние войска МВД расквартированы. Более 20 человек госпитализированы. Видимо, для всех коек не хватило. И 30 изолированы там же на территории воинской части.
Ну, послушай, с другой стороны, это же каждый год у нас вот эти все гриппозные новости. Просто сейчас они еще с приправой.
На фоне свиного гриппа все воспринимается совсем по-другому. На Украине некоторые люди же всерьез говорят, что у них из-за эпидемии гриппа там чуть ли не президентские выборы надо отменять. Но, правда, вчера власти заверили, что выборы, несмотря ни на что, пройдут, и режим чрезвычайного положения на Украине вводить не станут. Но это обсуждается. Видно, насколько серьезная ситуация. Продолжим разговор о борьбе с гриппом, реально она или пока на бумаге, после новостей через 7 минут.
Разворачивайтесь в марше! Вот новый разворот!
Мне кажется, у меня температура поднялась.
Ну, прекрати, пожалуйста, я тебя прошу.
Ну, разговоры о гриппе до хорошего не доводят.
Ну, и что ты предлагаешь? Молчать, что ли? Прекрати трогать лоб. Ты здоров, я даю тебе установку. Ты здоров, ты здоров. Сейчас
хорошо,
я подожди, отодвинусь от тебя подальше.
Несмотря на это, мы по-прежнему просим звонить тех наших слушателей, кто в последние недели столкнулся с гриппом лично или у кого-то друзья, знакомые, родные, и хотелось бы выяснить, как лечат сейчас, когда вроде бы столько внимания уделяется эпидемии гриппа, двух гриппов, обычного сезонного и вот этого пресловутого свиного гриппа.
Ты там записывай на всякий случай, когда тебе рассказывать будут. 363-3659, это телефон прямого эфира, и смс можно нам присылать, набирая номер при этом +7 985 970 45 45.
Нам здесь пишут, ну, например, что против вирусных инфекций действует только иммунитет. Лекарств никаких нет. Это Наталья из Ростова.
Иммунитет-то тоже нет. Что-то мы тоже все такие несвежие.
Иммунитет надо поддерживать. И вот некоторые препараты, если я не ошибаюсь, я, конечно, не медик, вот то, что прописывали ребенку одного из наших слушателей, пресловутый арбидол, да, если не ошибаюсь, это все-таки такое, скорее, профилактическое средство. Его не принимают уже, когда температура 40 градусов.
Ну, понимаешь, об этом все время говорят, и все всегда это принимают, но все равно все болеют, потому что с иммунитетом у нас проблемы, у нас такая жизнь кругом.
Вот смотри, важное замечание от Оли по поводу свиного гриппа. Проверить, какой вирус, можно только в стационаре, по скорой помощи это невозможно. Наверное, тогда правы врачи, когда предлагают госпитализацию.
Ну, пока, насколько я понимаю, это личный выбор каждого, то есть они могут принудительно заставить идти проверяться. Хочешь иди, хочешь не иди.
Когда мой знакомый с температурой 38,6 вызвал доктора, то первым вопросом врача было: ты что, сам что ли не мог прийти?
Ну а что, 38,6 нормально, еще вполне мог бы сам прийти. Походить там, с людьми пообщаться.
Смотрите, на улице,
заглянуть в травмпункт
на улице сейчас -2, в целом получается 36,6. Вполне себе здоровая температура.
Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Ангелина, я провизор, работаю в аптеке, и недавно тоже вызывала врача, болела.
Так.
Значит, врач сразу спрашивает, чем лечитесь.
То есть она спрашивает, чем лечитесь?
Она тут же спросила, чем лечитесь. Ну,
я думала, врач должен говорить, чем лечиться, тут как-то наоборот все.
Нет, но если человек принимает одно лекарство, врач ему это должен учитывать, чтобы не прописать какое-то... способны вступить в неправильную реакцию.
Совершенно. Ну ладно.
Ну хорошо, рассказывайте дальше, Ангелина, извините.
Ну, совершенно замечательно, говорит, вы продолжаете лечиться, причем сколько раз не вызывала, всегда вопрос, чем лечитесь?
И продолжаете лечиться.
Тем же самым, да?
Да.
То есть ничего нового они не предложили вам?
Абсолютно.
Может быть, это просто потому, что вы провизор, и вы прекрасно знаете, чем надо лечиться.
Не знаю, может быть. В общем, единственное, что я хочу сказать, я врачей вызываю только для того, чтобы зафиксировать временную нетрудоспособность. Да.
А как в аптеке дела обстоят с лекарствами, расскажите?
Ну, вчера мы продали 400 упаковок арбидола за один день.
А обычно сколько выходило?
Ну, обычно, ну, летом вообще немного, порядка 50. Вот. И это Тамифлю мы получаем практически заводскими упаковками. И вот на два дня нам заводской упаковки хватает.
Ангелина, по сравнению с прошлым годом, когда вот про этот так называемый свиной грипп еще никто не знал, такое же количество продаж?
Или ажиотаж выше?
Нет, ажиотаж просто чумовой.
Да? А марлевые повязки берут?
Берут, но у нас закончились, и у поставщиков повязок нет.
Вот так вот. Да. Спасибо вам огромное.
Интересно.
Марлевые повязки – такая сложная вещь, их же тяжело делать. Ты не понимаешь.
Почему?
Ну, потому что их нет у поставщиков. Они не справляются с наплывом. 363-3659, телефон прямого эфира, я напомню. Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела вам позвонить, что вот на этой неделе мы столкнулись, ну, как я считаю...
А вас как зовут, простите, потому что...
Лилия.
Лилия, вы просто уже нам звоните, вы в эфире.
Да. Ну. И у меня ребенок 5 лет заболел, температура была высокая, мы сбили за ночь, пришли в поликлинику. Нас уже перевели во взрослую поликлинику. И мы пошли специально для того, чтобы он очень сильно кашлял. Думаю, там к нам обратятся, ну, внимательно назначат рентген или послушают его, или кровь. Врач его, значит, ну, приняла, мы его просили, чтобы она приняла. Пришли специально после температуры сами, чтобы нас посмотрели. Это поликлиника номер 82 Южного вот округа. Врача не буду обманывать, там написано было Сапожкова.
Ну, не важно, Лилия.
Ну, неважно, на рецепте там что-то другое было написано. В общем, она с кем-то разговаривала, ему говорит, иди, ему бумажку тыкнула, на которой даже в аптеке не разобрались, что там написано. Не сказала, что принимать, но единственное, там кодекс какой-то, что ли, первое разобрали. А еще два лекарства даже в аптеке никто не разобрал, что там написано.
Скажите, Лиля, а в целом врач хоть посмотрел ребенка?
Ну, она посмотрела, вот два раза там слушалочкой к нему прикоснулась. Вот, но поскольку я сама часто болею...
Ложечка, это когда говорят, высуньте язык, скажите «а»?
Нет, не ложечка, вот этой вот кружочком. И он ей говорит, вы меня послушайте. Вот, он в медико-биологическом классе учится, как хочет сам врачом стать. И говорит, вы меня хоть послушайте. Она не прекратила разговаривать. То есть он вышел сам, ребенок, ну, 15 лет, сейчас 16 лет, в ужасе. И потом говорит, я еще больше захотел стать врачом, ну, естественно, нормальным врачом. Ну, и вот я просто стала давать ему антибиотики. Свиной, не свиной грипп, то есть его вообще никто... Мы просили назначить на кровь, просили сделать рентген. Все, идите, бумажка, до свидания.
То есть направлений не дали?
Нет, никаких направлений. Мало того, мы сказали, температура была 39, а потом вот в этой бумажке, которая типа амбулаторной карты, там, я смотрю, 37,3 почему-то написано. Вот она у нас, эта бумажка.
То есть возможность заболевания ребенка свиным гриппом там никого не заинтересовала?
Может, в прекрасную школу московскую, ну, вот номер 15, например, понимаете? То есть вообще нас... И даже в аптеке мы не прочитали, что написано там на это. Все я сохранила.
Лиля, в школе или в классе карантин не объявляли?
Нет, не объявляли пока. У нас просто болели сезонным гриппом ребята. Сейчас все ходят, все здоровы. Но я стала просто сама давать им антибиотики. Потому что я боялась, что пневмония, вот что-то начнется вот это.
Понятно. Последний вопрос. В поликлинике народу много было?
В этот не очень много. Вот в этот кабинет, в котором мы сидели, ну, человека три, это две девушки сидели, и мы.
Спасибо большое, счастливо.
Удивляюсь, пишет Валера, откуда берется вообще диагноз гриппа? Ведь это ставит только по анализам, а также обычно пишут ОРВИ.
Вот я тоже удивляюсь, что даже вот Лиле не дали ребенку направление. Обычно вообще, насколько я помню, всегда, как только ты заболеваешь, тебе сразу дают кровь, моча, поди сдай.
Может быть, я так сейчас фантазирую, предполагаю, может быть, есть какое-то указание там не допускать фиксации большого числа заболеваний гриппом, ну, чтобы статистику не портить.
Ты знаешь, ходят такие слухи, я тебе могу сказать, опять же, по школам, да, и потому что вот мне дети рассказывают разные там родственники, племянники и так далее, действительно до последнего держатся, чтобы не было статистики, что у нас действительно проблема. То есть, может быть, вот я знаю, в некоторых школах классы там до 5 человек из 30 ходят, но при этом все равно говорят, у нас все нормально.
Определение типа вируса, он там свиной, не свиной, проводят только при госпитализации в стационар, подтверждает Михаил из Перми. В амбулаторных условиях не проводят. Тимур на ту же тему. Даже такая крупная выездная лаборатория, как инвитро, на новый грипп анализы не делает. А как же понимать-то, кто у нас болеет этим H1N1 или кто им не болеет?
Вспоминаешь
слова, которые, по-моему, в начале месяца были сказаны директором Института вирусологии Российской академии наук, который сказал, что официальные цифры, ну там, что в России около 2000 инфицированных, 5 или сколько там, 5 погибших, что они не соответствуют действительности. Там все в десятки раз больше.
Но это, опять же, от чего-то волей-неволей. Это стандартная ситуация, когда идут эпидемии гриппа, всегда осенью. Всегда говорят о том, что и мы сами это видим, что, как правило, не все же вызывают врача, не все там, не всем нужен больничный. Все, всегда эти цифры расходятся.
Но тут люди, которые вызывают врача или ходят к врачу в надежде, что их хотя бы успокоят, скажут на основании фактов, что, ребята, у вас не свиной грипп, но так, обыкновенный грипп, к которому все-таки легче относимся. Так они этого не получают, люди?
Ну, знаешь, есть другая сторона медали. Мне кажется, если бы всех сейчас стали гнать сразу в стационары, то наступила бы полная труба. Потому что наши стационары сильно не готовы к наплыву посетителей.
Согласен с тобой.
Еще успеем поговорить?
Да, давайте еще один звонок.
Доброе утро, здравствуйте. Алло, вы в эфире.
Здравствуйте,
как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Сергей.
Сергей?
Я звоню из Вологды.
Сергей, давайте погромче, не очень хорошо вас слышно.
А хорошо, да.
С гриппом столкнулись как-то, Сергей?
Да, столкнулся. Вот у меня как бы супруга заболела еще недели.
Так.
И где-то во вторник тоже я заболел, температура поднялась 39. Вот, и такая ситуация, что, значит, если мы... Ленкосом. Вот. И немножко ребенок покашливает.
Слушайте, я вот слабо разбираю, к сожалению, связь с Вологдой, но мне не очень нравится.
Да, простите,
пожалуйста, Сергей, давайте еще попробуем один звонок.
Сейчас, секундочку, она так быстро не работает. 363-3659. Немножечко у нас подвисает. Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Виктор, я из Челябинска.
Угу.
Но сталкиваюсь с гриппом ежедневно, потому что специфика работает. Я региональный менеджер фармацевтической компании. Uh-huh. Правда, мы занимаемся не препаратами для лечения гриппа, но в больницу ходим работать ежедневно. И по большей части к терапевтам. Ну, плюс у меня две девочки мои.
Каковы впечатления, Виктор?
Ну, знаете, вот может быть у вас в Москве так действительно немножко с этим похуже. У нас в регионах люди добрее. То есть вот мы ходим к врачам, 11 раз за день с докторами беседуем. Люди работают. Конечно, бывает так, что люди устают, потому что тоже болеют врачи, они ведь тоже люди. И участки других терапевтов даются тем, кто пока еще на ногах. Но по большей части больных осматривают и слушают их. Правда, сильно никто не упирается диагностировать обычный грипп стандартный от свиного.
Вот я хотел спросить, а сами вот больные изъявляют вообще желание как-то провериться на свиной грипп или нет?
Сами активно. Ну, знаете, вот потому что все говорят, ну, спросят об этом. А по большому счету свиной грипп от обычного отличается только тем, что, ну, как говорят, от него более серьезные осложнения могут возникнуть. Ну, а остальное это пиар. Вот. Те же самые орбидольщики и прочие, они молятся на свиной грипп, потому что это обеспечивает им отличные продажи.
Угу.
И чем больше человека пугать, тем, соответственно, больше он потратит денег на лечение.
Виктор, последний вопрос. Скажите, да. Раз вы так часто в поликлиниках, в больницах бываете, да. Там народу пациентов больше стало заметно или нет?
А их всегда в этот период много. Особенно если ходить в поликлинику по понедельникам и по пятницам, угу. Там много. В понедельник обычно идут получать больничные те, кто выходные сидел дома.
Да, понятно. Ну, да. Спасибо большое, Виктор.
Спасибо.
Ну что, напоследок давайте немножко процитирую сегодняшний МК, то, что касается гриппа свиного. Вакцинация от него начнется скоро, 9 ноября, но прививать будут далеко не всех людей. В свободную продажу антигриппозная вакцина не поступит, но еще освобождение от работы после этой прививки никто не даст. Будьте здоровы, друзья.
Но мы продолжим через некоторое время на другую тему.
Развернитесь, пожалуйста.
Восемь часов и почти 8 минут в Москве. Доброе утро.
Доброе утро. Здесь по-прежнему мы.
Анна Трифилова и Владимир Варфоломеев. Тут социологи недавно обнародовали данные о том, что примерно 30% россиян вообще не читают никаких книг.
Но это они прочитают, я уверена.
Такую книгу не взять в руки и не пересказать или просто прочитать своим детям, ну, просто невозможно. Это та самая книга Путинята, о которой я сейчас упомянул в новостях.
Собственно, нужны ли детям такие книги? Ну и, конечно же, не обойдется без цитаты. Об этом мы хотим поговорить сразу после 8 часов, то есть после вот программы, которая у нас будет, Арины Бородиной, программное обеспечение. Я напомню, 363-3659 – это телефон прямого эфира, и плюс 7-985-970-45-45 – это СМС.
Программное обеспечение.
Обозреватель издательского дома «Коммерсант» Арина Бородина представляет итоги недели.
Самый популярный телепроект недели.
Согласно данным компании TNS Россия, с 19 по 25 октября самым популярным телепроектом в стране стал сериал «Адмирал» на Первом канале. В среднем и в Москве, и других городах страны первую серию смотрело более четверти всех телезрителей.
Первая тройка.
Что смотрят зрители на каждом российском эфирном телеканале? На этой неделе мы говорим о канале, который радикально отличается от всех других существующих в телевизионном пространстве. Это телеканал «Культура», который 1 ноября отмечает свой 12-й день рождения. Люди очень часто говорят, что смотрят по телевизору только «Культуру», однако рейтинги упрямо твердят об обратном. Зрителей на этом канале очень мало. В Москве канал «Культура» сегодня в среднем смотрит всего 3% зрителей, и это раз в 6 меньше, чем смотрят «Первый», «Россию» или НТВ. А в остальных российских городах доля зрителей у «Культуры» и вовсе не достигает даже 2%. Согласно данным ТНС России, на неделе с 19 по 25 октября самым популярным проектом канала «Культура» в Москве стала еженедельная программа «Сферы», которую почти уже 10 лет ведет Иннокентий Иванов. Высокий рейтинг был и у одного из лучших проектов канала – ток-шоу «Линия жизни», героем которого стал режиссер Сергей Урсуляк. Единственным телепроектом, который с одинаковым интересом смотрели на «Культуре» и москвичи, и жители других городов страны, стала популярная советская комедия 1949 года «Счастливый рейс», где снимались Михаил Жаров, Николай Крючков, Вера Орлова. Доля этого фильма воскресным утром почти втрое превышала средние показатели канала «Культура». На следующей неделе в первой тройке будет представлен выбор телезрителей на каналах ДТВ и ТВ-3.
Взлеты и падения.
В четверг на канале «Россия» закончился сериал «Исаев». Подробнее об этом в комментарии Арины Бородиной.
В четверг на канале «Россия» закончились все 16 серий «Исаева». Сразу скажу, рейтинг за последние 2 недели не изменился. Он остался очень небольшим, а заключительная серия и вовсе собрала в Москве даже еще меньше зрителей, чем можно было предположить. Всего 13%. И это самый низкий показатель доли за все время показа «Исаева». Хотя по логике, финал любого сериала, пускай даже не очень успешного, всегда собирает больше зрителей, чем это было по ходу показа. И уж тем более 13% – это не те цифры, на которые рассчитывал канал «Россия» и которые заслужил сериал «Исаев». А дальше мне хочется выйти за рамки формата рубрики и анализа рейтингов сериала «Исаев» и сказать, что это замечательное произведение. Я говорю именно о второй части этого сериала, о последних 8 сериях, снятых в том числе по мотивам романа Юлиана Семенова «Пароль не нужен». Если с первой частью, снятой по мотивам «Бриллиантов для диктатуры пролетариата», на мой взгляд, случилась неудача, отсутствие внятной и, что главное, для телевизионного сериала, увлекательной детективной интриги сыграло свою неприятную роль. Зритель от сериала ушел. А вот во второй части сериала «Пароль не нужен» все словно в один момент стало на свои места. Появился образ главного героя, налицо был явный конфликт, где обаятельный молодой Максим Исаев противостоит умному и коварному начальнику контрразведки Гиацинтову. Этакий Мюллер белого движения, но только образ еще сложнее. И все противостояния белых и красных приобретают здесь уже какой-то невероятно важный смысл. И тут нет деления на плохих и хороших, тут столько полутонов, что каждый сам выбирает, на чьей он стороне. И здесь нет ни одной проходной сцены, ни одного лишнего эпизода. Замечательные актерские работы, настолько вкусно сделанные, что и актерам, и режиссеру Сергею Урсуляку, который как никто умеет работать со своими актерами, хочется стоять и долго хлопать стоя. Какой же блистательный получился блюхер у Константина Лавроненко, Постышев у Андрея Смолякова, Гиацинтов у Бориса Камарзина. Я боюсь кого-то пропустить, потому что все играют выше всяких похвал. Владимир Ильин, Константин Мерзликин, Даниил Страхов, Вера Строкова, Геннадий Юхтин. Есть во второй части Исаева короткие сцены. Пара минут, не более. Но настолько пронзительные и глубокие, что диву даешься, как за такие мгновения можно столько сыграть и столько передать с экрана. Это монолог героини Светланы Рябовой в «Разговоре с Постышевым». Или сцена Александра Пороховщикова, сыгравшего белого генерала, принимающего красного парламентера. А вчера... В последнем кадре Исаева, когда, как и в легендарных 17 мгновениях весны, Максим Максимовичу не разрешают вернуться домой, и титр на экране сообщает, что вернется он только через 19 лет в Москву, комок стоит в горле. А если вы читали «Экспансию» Юлиана Семенова, то помните, что ничем хорошим это возвращение не кончится. И все для него завершится пытками и смертью уже в подвалах Лубянки. И еще. В Исаеве замечательная музыка Микаэла Травердеева. Она как из другой, не сегодняшней жизни. Мне очень жаль, что канал «Россия» многое сделал для того, чтобы показ Исаева, особенно его первой части, был столь неудачен. Зритель от сериала ушел и не вернулся, и время было упущено. И если вы не смотрели вторую часть Исаева, она совсем скоро выйдет на DVD, отдельно, как и первая. Посмотрите, и вы сами все увидите.
Все, начали! Реклама.
Алло, Мариш, привет. Помнишь по всем новостным каналам репортаж про ученых из Питера и их новый пептидный комплекс против преждевременного старения? Так вот, уже в аптеках есть. Я бронхоген пью для легких, а Сережа кардиоген для сердца. Реально работают. И маме скажи, есть нормофтал для зрения.
Комплекс «Пептид Био» – это пептидные биорегуляторы, способствующие реставрации ваших органов на клеточном уровне. Горячая линия «Пептид Био» 8-800-1-5-0-2. 8-800-1-5-0-2. Сайт peptidbio.ru. Спрашивайте «Пептид Био» в аптеках и будьте молоды и здоровы. Не является лекарством.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Разворот.
Аня, прочитай это с выражением, пожалуйста.
Ой, я с удовольствием сейчас. Наконец-то я мечтала это исполнить. Нашей родиной России дядя Путин управлял. Быть в стране великой, сильной он однажды помечтал. Только как без ребятишек? Маловато их у нас. Прочитал он много книжек и издал стране приказ. Каждой маме по ребенку. Это мало. Надо двух. И теперь в родной сторонке появились детки. Вдруг. Много их. Они красивы, как цветочки. Там и тут. Малыши теперь в России путинятами зовут.
Браво! Ты справилась с этой задачей. Теперь объясни нам, что это такое.
Это вот стихотворение из той самой книги, про которую ты говорил в новостях. Книга называется «Путинята». Написала ее Ирина Кононова. Это вот топограф. Она работала инженером генерального плана. Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Пишет книжки.
Это поэтесса из города Саратова.
Да. Надеется, что книга выйдет дополнительным тиражом.
Скажи, какое издательство выпустило эту книгу?
Сейчас я вот не вижу. Подожди, какое издательство?
Саратовское издание. Издательство «Научная книга», кстати.
А, ну, очень научная, конечно, про детей. Надо двух, да. Прекрасно. Ну, вот, соответственно, премьер-министр, послуживший музой заслуженному топографу, именуется в книжке исключительно дядей. И уже экземпляр отправлен Владимиру Владимировичу.
Судя по тому, что пишет Ньюзруком, он приводит некоторые фотографии, обложки книжкой издана серьезно, с цветными иллюстрациями. На обложке изображен маленький мальчик, по-моему, лет 6-7, который держит в руках российский флаг. Все очень патриотичненько.
Ну, здесь Ньюсруком пишет, что 200 экземпляров книги. Я думаю, что это, конечно, только начало. Я уверена, что будет гораздо больше, будет дополнительный тираж, и не один. И вообще, мне почему-то кажется, что такая книга должна быть настольной. У каждого уважающего себя ребенка и взрослого. Ее надо читать. Надо в школе ввести в обязательную программу. Учить наизусть.
Нет, ну подожди, ну все-таки.
Чего тебе жалко?
Не переусердствуй.
Ну а что тут очень патриотично? В стране великой сильной.
А давай я еще одно стихотворение прочитаю. Всего в этом сборнике 21 лирическое произведение. Как говорят, Путин упоминается только в двух, но все остальные в достойном, хорошем, патриотичном духе. Например, небольшое стихотворение, которое называется «Солдат». Раз, два, три, четыре. Я солдат, и в целом мире не найти, как я бойца удалого храбреца. Лучший мир, а вдруг война? Ты спокойно будь, страна. Подрасту, в любом бою я Россию отстаю. Ну, вот на таких произведениях надо воспитывать детей, наверное.
Ну, конечно, естественно.
Нужны ли вашим детям такие книги, как вот эти «Путинята»? Простой вопрос.
363-3659, это телефон прямого эфира, по нему мы с вами будем разговаривать, и плюс 7-985-970-45-45, это СМС. Пока набирают, может, ты что-нибудь почитаешь?
Ну, вот Валерий из Бессоновки удивляется. Интересно, а в Соединенных Штатах детей уже зовут обомятыми?
Ну, вот у меня единственный вопрос. Ты знаешь, почему нету медведят, медвенят?
Андрей, Андрей уже нам про это пишет. Надо опубликовать еще книгу «Медведята».
Ну, с другой стороны, может быть, гораздо более правильно с точки зрения, так сказать, дальнейшего существования как раз про путинят. Медведята, они что, были, и потом их не будет. А путинята, как путиненок всем ребятам, примиренок. 363-3659. Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Доброе утро.
Уберите, пожалуйста, радио, если вы хотите с нами быть. Да. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, как вас зовут?
Да, это город Пермь, Бессонов Алексей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вы знаете,
а я всегда улыбаюсь.
Да, вы знаете, я вам хочу вот что сказать, что мне хочется, глядя на Путина, сказать одно слово.
Нет,
что
Алексей Борисович.
Тихо.
Алексей Борисович. Первое предупреждение. Мы не о Путине говорим. Мы о подобного рода книжках. Они нужны детям?
Нужны. Почему? Им нужен национальный лидер. И они пытаются из него сделать, так сказать... Но король действительно голый. У него нет экономики.
Нет,
него...
Подождите,
спасибо большое.
При чем тут экономика?
Все, спасибо,
Господи,
Алексей
детская
Борисович.
Детская книга. Дай
красная
сразу
карточка
возьмем.
На сегодня.
Попробуй это сделай. Я на тебя посмотрю. 363-3659.
Какой бред пишет Омич. Откуда все это мракобесие? Дети со знаменами, путинята.
Как откуда? Известно откуда. Испокон веков у нас так было. Доброе утро. Алло. Вы в эфире говорите или я выключу? Нет.
Я постараюсь, это пишет Антон из Омска, всеми силами уберечь своего ребенка от такой книжки. Детская психика такой ужас не перенесет.
Она закалится в боях, мне кажется, наоборот.
Библию надо читать, призывает Александр Ильич из Самары.
Давай еще попробуем. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
Ну что, стишок, конечно, хороший.
А
мне
как
понравился.
Вас зовут?
Меня Владимир, кстати, извините, зовут. Я из Москвы. Вот. И, кстати, в школе работал и тоже занимался стихотворчеством.
Так, вы преподаватель? Преподаватель?
Да, нет, просто когда-то работал в школе, так было. Когда деятельность начинал свою с этой мероприятия трудовую. И что хочу сказать. Вот эти слова, да, насчет Путина и ребеночка, да, книжечка, я бы подарил, например, бы матерям беслановских школ. Так, горький юмор такой, но примерно бы подарил.
Это
такой черный юмор. Вы знаете, подарил бы еще детям, которые, матерям, которые бы потеряли детей в Дубровке, например.
Виктор, а можно посерьезнее? Извините.
А посерьезнее скажу, конечно, вы знаете, что я насчет книжки и насчет Путина, ну, я думаю, что это две несовместимые вещи. При такой большой смертности вообще как выпускать книжку, ну, кое
да
читать.
Да послушайте, что-то я не понимаю, одно с другим-то как связано.
При чем тут смертность?
А потом кто ее читать будет?
Как кто ее читать будет? Пушкина читают, Лермонтова читают.
Да, ну это читали, когда рождались дети, а сейчас дети-то не рождают.
Да ну бросьте. Спасибо.
Спасибо, спасибо.
Да ну при чем тут дети рождались, не рождались? Книги-то все равно были, есть и будут, и все их читают.
На СМС пока все как-то более задорно. Андрей сочинил свое стихотворение, такое алаверды лирическое. В пьяном, видимо, угаре создала она свой труд. Нынче конного в Самаре путиненочкой зовут.
Ну, а я бы не стал так уж прям. Человек думал, старался, вы уж прям какие-то злые вы все. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У вас там... А, я думал, там дети кричат уже. Привет,
дети,
привет,
дети,
приветствуют.
Да.
Дети?
О, да.
Как вас зовут?
Меня зовут Ольга, я из Москвы.
Дети взрослые? Сколько детям лет-то?
Ребенку 3 года.
Ну, будете читать ему такую книжку?
Ребенок. Нет, он у меня не путиненок, это нормальный...
Нормальный ребенок, совсем не путиненок.
Да, и совсем не по просьбе президента был рожден. Но не об этом речь. Дело в том, что как-то мы зашли с ней в храм, и я купила ей книжку, которая называется «Теплая-теплая сказка о возвращении весны».
Да.
Вот она была в храме, и вот мы открываем ее, сейчас скажу, Галина Александрова.
Александрова?
Да.
Так.
На первой странице посвящается господину президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и всем, кто самоотверженно заботится о своих ближних.
Вы вдохновлены таким приветствием?
Я, знаете, настолько вдохновлена, что я даже не могу вам передать, понимаете, что купить книжку для ребенка, и что содержание этой книжки, я даже боюсь, что про весну там вообще ничего нет, как она называется. Мы даже до середины ее не дочитали.
Что, плохая?
Почему так происходит? Ну, я не знаю, если вам найдите теплая сказка о возвращении весны Галины Александровой. Я не знаю, почему она посвящает ее, эту книгу.
Но, может быть, здесь какие-то аллюзии с оттепелью.
Да нет, ну слушай, ну посвящают же книги теще, ну, матери, жене.
Оттепелью, я не понимаю, ну тогда уж...
Знаете, многие авторы на первых страницах выражают благодарность всем тем, кто им помогал при работе над произведением. А он, возможно, ее так заочно вдохновлял. Ну, ничего страшного здесь нет. Спасибо большое, Ольга.
В тупик поставили человека, на самом деле.
Но тут мнения наших слушателей относительно путинят расходятся. Боже, какой бред, пишет Михаил из Перми. А Юрий считает, что это просто шедеврально. Алекс из Петербурга пишет курам насмех. Да здравствует культ личности товарища Путина. Товарищ Сталин также начинал, пишет нам Бост. Кстати, по поводу культа личности, с вами многие не согласятся все-таки. Свежий опрос Левада-центра, который был опубликован на этой неделе, 38% наших сограждан, россиян, считают, что никаких признаков культа личности нет. Но, впрочем, 23% полагают, что все признаки уже налицо. Но это немножко другая история. Валера так пеняет нам, ну зачем же над графоманами смеяться? Кстати, человек издал книжку за свой счет. Да, это действительно так. То ленинцы, то сталинисты, теперь путинята. Совсем обалдели. Ну, со знаком вопроса. Тут смс-ка от Оли. Это что, поэтическое творение? Может быть, это шутка? Нет, Рит, по-моему, это вполне серьезная книга издана. Без всякой самой иронии или иронии, наоборот.
Ну, по-моему, это очень патриотичное произведение.
Ну да, там слог не идеальный. Там, а с чего стоят одни эти слова? Он однажды помечтал. Да, корявенько написано, но от души сердечно и как-то по-настоящему.
А? Сейчас, что ты? Ну, хорошо. 363-3659, доброе утро. Вы в эфире, алло.
Добрый.
Здравствуйте, как вас зовут?
Борис.
Борис?
Да.
Откуда звоните нам?
Тюмени.
Слушаем вас, Борис. Своим детям хотели бы такие книжки читать?
Нет, у меня дети росли в сложное время, они в 90-е годы родились.
Так.
Вот. Им таких произведений не хватало.
Не досталось.
Конечно.
Я их вполне корректно начитывал произведениями вот Александра Милна, Винни-Пух, русскими народными сказками. А вот такого уровня, что сейчас в эфире обсуждается, я бы не рискнул.
А почему, Борис?
Вы знаете, у меня почему-то ассоциация, когда воспитание детей сходу на патриотизме, но патриотизме, привязанном к нынешней политической какой-то обстановке или к действующим фамилиям, не очень хорошо. Гитлер-Югенд вспоминается.
Чё-то я тоже опять не поняла, а что плохого? Вот я, мне совершенно не вспоминается. Нам патриотизма не хватает.
Помните,
не хватает.
Евтушенко, поэт в России больше, чем
да.
Поэт.
Вот именно, Евтушенко, да. Но Евтушенко именно о поэтах говорил и о России. Но не о как, не о людях, которые стояли в то время у власти или имели к ней отношение.
Ну, я, например, прекрасно помню свой первый букварь, в котором на первой странице был Ленин, и там были какие-то стихи про Ленина, и что тут такого, собственно.
Прекрасно, у меня такой же с точностью букварь был, я его помню.
Ну, и все его читали.
Да.
И на этом мы с вами выросли, вроде не в плохих людей превратились, Борис.
Ну, тем не менее, мы сделали выводы, что не стоит все-таки жить в той стране, стоит жить в другой.
Понятно, спасибо,
не знаю,
большое.
Спасибо. Писал же Гайдар, например, про Ленина. Писал. Сколько Зощенко писал про Ленина? Писал. Что это все? Теперь давайте выкинем.
Кстати,
почему про Ленина можно, а про Путина
кстати,
нельзя?
Кстати, в стихах Пушкина можно встретить упоминание, не обязательно там в лицо государя-императора.
А сколько от было на восшествие на престол, на день рождения, стихи по заказу писались. Ничего. Че плохого-то?
А тут, кстати, никакого заказа. Человек искренне,
человек сам,
от
да.
души сочинил. Ну да, не Пушкин.
Ну а что делать?
Пушкин один, а нас миллионы.
Здравствуйте, вы в эфире.
Сейчас без... Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Андрей меня зовут, я из Курска. Я не пропустил еще тему, а то еле дозвонился.
Ну, давайте, давайте, уже времени нету.
Да, ну ладно, значит, я хочу сказать, что обязательно надо, только при одном условии. Значит, надо эпиграф к этой книжке сделать. Мечтать не вредно, а даже преступно так мечтать. И будет нормально, книжка будет отличная.
А в чем смысл этого эпиграфа? Я, честно говоря, не понял.
Да дело в том, что когда говорится все с той стороны, что мы, у нас развитие, там все остальное, вот, а на самом деле, как было упадок, так оно и осталось.
Смотрите, а дорогой мой, книжка-то не про упадок и не про развитие. Я снова процитирую то самое стихотворение. Много их, детей, они красивы, как цветочки там и тут. При чем тут политика? Какой тут кризис, упадок? Совсем о другом стихе.
Так, мы электронное голосование запускаем.
Совсем забыли про него. Давайте после новостей это сделаем. А сейчас у нас будет культурная афиша, потом краткий информационный выпуск.
Разворот.
Нужны ли вашим детям такие книги, как «Путенята», которые мы сегодня с большим удовольствием цитируем в утреннем развороте на «Эхе»? И если вы отвечаете на наш вопрос «Да», такие книжки детям нужно читать, они полезны, звоните 660-0664.
Ну, а если вы вдруг почему-то считаете, что нет, такие книжки детям не нужны и пользы никакой не приносят, 660-0665.
Голосование пошло.
Да, такие книжки нужны, они хорошие, правильные, воспитывают, пробуждают добрые чувства. 660-06-64.
Нет, такие книги не нужны. 660-06-65. Стишок хочешь?
Давайте стишок почитаем.
А про Ленина? Про кого? Про Путина? Про кого? Я тут про Ленина нашла. Ну давай, из «Путенят», да? Еще раз напоминаю. Это книга Ирины Кононовой, которая называется «Путенята», изданная саратовским издательством «Научная книга». Цитирую. Вникните, пожалуйста. «Нашей родиной России дядя Путин управлял. Быть стране великой и сильной он однажды помечтал. Только как без ребятишек? Маловато их у нас. Прочитал он много книжек и издал стране приказ. Каждой маме по ребенку это мало, надо двух. И теперь в родной сторонке появились детки вдруг. Много их, они красивы, как цветочки там и тут. Малышей теперь в России». «Путенятами» зовут.
Вы хотите, чтобы ваши дети читали такие книги? Да, 660-06-64.
Нет, 660-06-65.
Кстати, из этой книги есть еще один стишок, мы его процитируем в конце разговора.
Хорошо. К телефону переходим, да? Сейчас, секунду, я тут открою.
Ну, давай, пока ты открываешь,
уже,
я смски почитаю.
Ну, давай, давай.
Федор из Волгограда пишет, книга полный бред. Книги сжигать нельзя, но этот бред. В общем, надо с ним что-то сделать.
Рукописи не горят, как известно.
Николай из Казани считает, что детям забивают голову. Это жесткий плагиат. Пишет Роман из Волгограда, видимо, литературный критик. Я читал похожие стихи лет 30 назад, похоже на Маршака.
Ну, похоже, правда. Я не скажу, что это плагиат, но вот мы тоже вспоминали всякие стихи, вспомнили вот тут вот Маяковского, на самом деле. Помните, было такое, что он сделал, кто он и откуда? Этот самый человечный человек. Коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова, но долгую жизнь товарища Ленина надо писать и описывать заново. Ну что, прекрасно.
Какой кошмар, пишет Ирина, несчастные наши дети. А за чей счет изданы эти перлы? Обидно, если на наши налоги. Нет, Ирина, не на ваши налоги. Автор самостоятельно профинансировала это издание, за что ей честь и хвала.
363-3659. Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Утро доброе.
Здравствуйте, Марина Николаевна.
Здравствуйте, Марина.
Вы знаете, поздно проснулась, так жалею. А вот это вот появились детки вдруг.
Да.
Это как это?
Как? Вот так.
Вдруг.
Марина
вдруг.
Николаевна,
а он помечтал,
маленьким детям
все.
Сразу не надо все секреты открывать.
Вот да. Я и поговорю, а детки у нас умные. Первый вопрос. Мама, как это вдруг?
Ну, здесь написано, что издал стране приказ. Каждой маме по ребенку это мало. Надо.
Ну, вот видите, посмотрите, это все равно, что Библия. Вижу, попробуй объясни.
Ну, а вдруг это так, трансфертами из федерального центра дети
вот
выступают?
Вот именно, про то я и говорю. Вы знаете, это же опасный вид, секта.
Да нет, я думаю, что, знаете, книги книгами, а дети все равно
Марина
знают,
Николаевна,
откуда они берутся.
Но в целом-то правильная книжка.
В целом это просто нужно послать в подарок. Подарок Путину.
Нет, уже отослали.
Уже
послали.
Все экземпляры.
Нет, ну зачем? Надо что-то оставить в стране.
Нет, вы знаете, это невозможно. Надо все отдать.
Нет, ну ему не надо. Вот смотрите, Марина Николаевна, к чему, но вот к изданию этой книги Владимир Владимирович уж точно никакого отношения не имеет. За что его так?
Смотрите, если бы не имел, то не было бы слова «Путин». Как это не имел? Всем своим действием.
Ну, просто женщина, ну, просто автор, поэтесса. Может быть, много смотрит телевизора. Поэтому фамилия для нее это сейчас number one.
Вот, а вы говорите, что не имел к этому отношения. Самое прямое отношение.
Спасибо,
вот как
спасибо.
Соавтор.
Нет, соавтор у нас на самом деле другой человек подозревается в этом, как известно. Пишет романы, которые собираются ставить в театрах.
Близится к окончанию наше голосование. Если вы считаете, что детям такие книжки, как «Путинята», нужны, а ведь это рассчитано именно на детскую аудиторию, безусловно, звоните 660-06-64.
Ну, если считаете, что не нужны, 660-06-65. Вообще, по-моему, на самом деле, книги разные нужны, книги разные важны. Понимаешь? То, что ты читаешь детям, в конце концов, ты сам выбираешь. Между прочим, Пушкина детям тоже далеко не всего можно читать. Там такие строчки, которые даже в старших классах не разрешают.
Ой-ля-ля.
Там другие. Там все написано.
Такие книги опасны. Они зомбируют детское сознание, опасается Максим.
Да ничего никто не зомбирует. Почему зомбируют? Все же нормальные люди. Я вот не понимаю. Ну, это же от тебя зависит. Как вы читаете?
Почему-то в адрес автора какие-то недобрые слова пишут. Причем люди интеллигентные.
Решил человек доброе дело
сделать. Что вы переживаете, пишет Константин. Тираж всего 200 штук. В стране издается на деньги авторов тысячи еще более бредовых изданий, которые просто не попадают в СМИ. Ну, разные книжки, да? Да. А вот этому изданию повезло. Целый час оно рекламируется на волнах популярной радиостанции.
Ну, хорошо. А что? Что плохого?
Куплю книгу, поставлю на полку между УК и УПК. Константин.
А вот смотрите вам стихи еще, между прочим. Твардовский про Сталина. Было такое? Все забыли уже, забыли. Прочитано Твардовским в Большом театре Союза СССР на торжественном заседании, посвященном 70-летию Сталина. Есть в мире сила неподкупных слов, но чувство есть, которым в слове тесно. Есть на земле народная любовь, такая, что не выразить словесно.
Знаешь, кстати, гораздо больше чувство неловкости возникает, когда осанные лидером поют не там, провинциальные графоманы, а признанные мастера художественного слова.
А вот это забыли. Наш мудрый учитель, наш вождь и отец. Клянемся мы радостью жизни. Клянемся всей кровью горячих сердец служить беззаветно отчизне. Чего вы все так удивляетесь? Я не понимаю. Мне кажется, удивительно, что до сих пор не было книги про путинят.
Определенный позитивный настрой я нашел в смс-ке от Наташи. Попросите эту книжку для розыгрыша на детской площадке. Ну вот если автор этой передачи Ксения Ларина пожелает, наверное, можно будет обратиться к автору. Так, вперед к назаду, пишет Эдуард. Вместо того, чтобы обсуждать бездарные стихи, давайте поговорим о фильме «Исаев». Это сегодня человек из телевизора, наверное, будет посвящен после 11 света. А на самом деле, пишет Валера, кем человек станет, не сильно-то зависит от содержания прочитанных книг.
Вот я согласна абсолютно. Вот абсолютно согласна. Хуже от этого не станет. Лучше тоже, правда, мне кажется. 363-3659. Нужны ли такие книжки? Доброе утро.
Сейчас я буду.
Ой, вы уже есть. Здрасте.
Доброе утро.
Вы уже в эфире.
Меня зовут Рим, я из Саратова. Мне так обидно, что эта книжка вообще в Саратове родилась.
Почему обидно? Вы гордиться должны. Ну, вы даете.
Да,
у вас земля богатая талантами.
Да, да. Ну, таланты чувствуются насквозь, сервильность. Зачем это детям? Если тебе нравится Путин, ну и люби его себе в одиночку. Зачем жить детишкам, наверное?
Нет, а как поэт должен выражать свои чувства, Ирина?
Рима.
Рима, простите.
Ну, наверное, так. Наверное, так. И такие поэты есть. И хорошо, что там тираж, как я услышала, 200 экземпляров. И слава богу, значит, не более 200 детей получат такую ерунду.
Но автор планирует дополнительный выпуск. Я думаю, что после
позор
нашей передачи это будет 200 тысяч.
Позор. Вот я живу в Саратове, я попытаюсь найти где-нибудь на сайте и выразить ей свое фи. Так вот прям вот напрямую.
Скажите, вот, а что именно не устраивает Римма?
Меня не устраивает, когда выбирают себе кумиров, во-первых, это как противоречит нашей культурной, духовной жизни. И тем более, когда это современные политические деятели, их оценку еще даст время и эпоха.
Мне кажется, не надо дожидаться, извините, смерти того или иного человека, чтобы высказать о нем что-то хорошее и доброе.
Ну, вот если мое мнение расходится с мнением вот этой дамы...
Значит, вы просто эту книжку не покупаете.
Никогда.
А другие купят.
Но мы же не можем запретить.
Автор имеет право на самовыражение.
Да. Спасибо. Кстати,
в том числе и в стихотворной форме.
Начало цензуры, на самом деле, если мы сейчас начнем про Путина пишите или про Путина не пишите.
Все это из прошлого нашего социализма Сталина. Это страшно, пишет Олег. Я не вижу ничего тут страшного. Это забавно.
А вот смотри, я уверена, что еще можно я одну, это Лебедев-Кумач. И прям, вот прям, ты знаешь, вот так и есть. Вот только чуть-чуть, даже можно не менять, здесь даже фамилию. Вообще это про Сталина, но можно не фамилию, можешь представить что угодно. Смотри, товарищ, пройдем по земле советской, заглянем в квартиры, в завком, в сельсовет, в школу, в кино, в санатории детские. Всюду мы встретим знакомый портрет. Вот просто бери и сдавай. Уже все готово.
Так, все смешалось в нашей Раше, голова идет кругом. Извините, Андрей из Петербурга, дальше ваш стих цитировать не стану.
Ксения Ларина.
Она уже с книжкой?
Иди сюда, иди к нам. Доброе утро.
Здравствуйте, я вообще как в шоке. Я получила журнал, Афиша.
А там?
Это же безобидное произведение, правда, Володя? Аня, скажите, для чего журнал Афиша?
Афиша?
Скажите.
Чтобы знать, куда ходить.
Ты же передачу по нему делаешь,
да.
Кто куда.
Ну. Что? Покажи.
Слушай, может быть, уж лучше стихи про Путина.
Стихи про Путина, чем голые женщины.
Ой, дай посмотреть.
Голые женщины, товарищи, в журнале Афиша не то, что голая женщина, а целая серия абсолютно голых женщин со всеми причиндалами, которые у них бывают.
Я правильно понимаю,
что... И верхние, и нижние. Совершенно все открытое. Я вообще в шоке.
А что это?
При этом журнал Афиша, как вы знаете, это
журнал... Продается без этой самой...
Там никаких предупреждений нет. Вот здесь, пожалуйста, стриптиз.
Не в пакетике.
Но тут-то вот, Володя, я рядом с тобой стою, просто говорю, здесь же есть вот отдел «Дети», понимаешь? Где рассказывают нам кукольный театр, концерт, театрик.
Давайте
и тут же, пожалуйста, вот вам тетка.
С особым чувством я завершу наш разговор,
про путинят,
обратившись снова к этой замечательной...
Развратили моих юных слушателей, моих путинят развратили.
Так, дорогие дети, которые будете сейчас звонить, передача Ксении Лариной. Требуйте от нее, чтобы она разыгрывала эту книгу.
Книгу.
Я потом, знаешь, что я подумала? Может быть, это посвящено детям, буквально детям Путина, путинят, которые народились по всей стране. Помните,
вот откуда вдруг?
О бедном гусаре замолвите слово, там Миронов пел через год. Там родилось как ребенка.
В каждой избенке там как-то.
Может быть, это зря
народились дети вдруг там было.
Может, это вообще интимное произведение.
Ну, 200 экземпляров с другой стороны.
Ну, не так уж и много.
Дайте мне.
Вполне вас скажи, можно 200 экземпляров? Можно.
Прекратите развращать молодежь.
Творение прочитать. Убери вообще этих голых теток.
Дай их мне, я посмотрю. Давай, читай стихи теперь. Ну, он не встанет. Давай я прочитаю. Хочешь?
Я попробую.
Давай.
Я попробую. Это стихотворение, видимо, завершает лирический труд саратовской поэтессы. Называется оно «Напутствие». Путинята родные, жизнь дала вам Россия. Подрастайте скорее, стройте счастье свое. И любите Россию, берегите Россию. Богатырскую силой защищайте ее. И подпись «Дядя Путин». Ну вот так.
Бурные продолжительные аплодисменты.
В виде результатов
всем
нашего
встать.
Голосования. Такую книжку хотели бы прочитать своим детям 6% наших
молодцы.
Слушателей.
И 94% не хотели бы читать такую книжку.
Но у меня призыв к саратовской поэтессе. Издавайте дополнительные тиражи. Уверен, будет пользоваться спросом.
А у меня просьба. Пришлите нам хотя бы один экземпляр. Пожалуйста.
Мы разыграем его.
Расходимся.
Собой.
Спасибо. Впереди детская площадка. И Ксения Ларина. А мы прощаемся с вами. Я вернусь еще в музейных палатах, а Владимир Варфоломеев прочитает выпуск новостей.
новый разворот.